первого дня по вечере. Трапезная освещалась большими факелами. Монахи сидели вдоль ряда столов, упиравшегося в стол аббата, поставленный перпендикулярно на просторном возвышении. На другой оконечности была кафедра, где уже разместился монах, читающий за ужином. Аббат ждал нас у рукомойника с белой холстидой, чтобы потереть руки, точно по древнему завету святого Пахомия. Аббат пригласил Вильгельма к своему столу и сказал, что сегодня я, как новоприезжий, удостоюсь той же чести, хотя я только послушаем бенедиктинец. Будущим, с отеческой заботой, добавил он, я могу садиться с монахами, а если буду отвлечен заданиями наставника, на кухне меня накормят в любое время. Монахи поднялись и встали вдоль столов неподвижно, с опущенными на лицо куколями, сложив руки под нарамниками. Став на место, аббат прочитал «Благословите». Следом чтец на кафедре начал «Едят убогие». Аббат благословил братьев, и все уселись. Правилом нашего основателя предуказан довольно скудный ужин, но аббатам оставлено право решать, в каком именно питании нуждаются братья. К тому же у нас, бенедиктинцев, нет строгости в отношении стола. Я говорю, конечно, не о тех обителях, которые постыдно превратились в прибежище обжорства. Но даже и там, где все подчинено добродетели и покаянию, инокам, погруженным в утомительно умственный труд, полагается не чрезмерный, но основательный рацион. При этом стол аббата всегда отличается от общего. За ним нередко принимают важных гостей, а всякому хозяину приятно похвалиться изобилием стад и угодий и искусством поваров. Монахи ели, как принято, молча, при необходимости сообщаясь бенедиктинской азбукой пальцев. Послушникам и самым молодым монахам еду подносили первым, сразу затем, как блюда, назначенные для общего употребления, покидали стол аббата. С нами, подле аббата, сидели Малахия, Келлар и два самых пожилых монаха, Хорхи из Бургоса, слепой старец, которого мы видели в скрипатории, и дряхлый-предряхлый Алинар Гратфератский, без малого столетний, шепелявый и немощный, и, по-моему, выживший из ума. Аббат сказал, что на послушание принимал в этом монастыре и жил всегда в нем, так что провел тут не менее 80 лет. Все это аббат говорил в полголоса, а затем вовсе смолк в уважении орденского правила и молча слушал чтение. Однако я уже отметил, что за аббатским столом допускались некоторые вольности, и мы сказали несколько слов в одобрение подаваемых блюд. Аббат в ответ не мог не похвалиться отменным качеством своего масла и вина. При этом, смешивая нам питье, он прочел наизусть те параграфы устава, в которых святой основатель возглашает, что, конечно же, вино монахам невместно, но понеже в наступившие времена нет возможности убедить их вовсе не пить. Пусть хотя бы не упиваются, ибо вино способно совратить и праведников, о чем упреждает Экклесиад. Бенедикт под наступившими временами разумел свои, ныне давние, не в прогляд. Что уж говорить о паре, которой был описываемый ужин, при толиком падении нравов. А о своих-то временах, когда пишутся сии строки, я и подавно не упоминаю. Добро еще, что мельки предпочитают пиво. В общем, братья выпивало, хотя в меру, но со вкусом. Подавалось мясо на вертеле, мясо свежезаколотых свиней. И я приметил, что для прочих блюд здесь употребляют не животный жир и не рапсовое масло, а доброе оливковое, полученное с принадлежащих аббатству участков у подошвы горы на морском берегу. Аббат предложил нам попробовать и приготовленного для него цыпленка, того самого, который жарился при нас в кухне. Мне бросилось в глаза редкостная вещица у аббата в руках, металлическая вила, похожая на ту, которая скрепляла учителево стекла. Благородное воспитание, видно, не позволяло аббату марать руки о жирную пищу, и он даже нам хотел одолжить свое орудие, хотя бы для того, чтобы взяли мясо с большого блюда и положили в свои миски. Я отказался, но Вильгельм охотно взял вилу и управлялся с этой господской игрушкой весьма непринужденно. Вероятно, опасался, как бы аббат не подумал, что францисканцы – люди необразованные и низкого происхождения. Я до того был рад отмене закуски после многих дней пути, в которые мы перебивались, чем случится, что не следил за чтением, каково благочинно текло далее. Вернуло меня к действительности одобрительное ворчание Хорхи. Я понял, что оно относилось к читаемому на каждой трапезе параграфу правила, Когда я слушался в этот параграф, я понял, чему так радовался Хорхе. Вот что было прочитано. «Уподобимся пророку, сказавшему, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Согбен я и весь паник, был нем и безгласен, и молчал даже о добром. Поскольку тут пророк нас наущает, что порой из любви к молчанию надо и от дозволенных речей воздержаться, сколь премного сильнее следует опасаться речей недозволенных, дабы не принять муку за этот грех. И продолжалось, словоплетение же, пустословство и болтовщину мы преследуем беспощадно, вековечно и повсеместно, и не дозволяем учащемуся раскрывать рот ради подобных речей. Это относится к маргиналиям, о которых сегодня мы говорили, не удержался Хорхе. Иоанном Златоустом сказано, что Христос никогда не смеялся. «Ничто у человечьей натуре ему не мешало», — возразил Вильгельм, «ибо смех, как учат богословы, присущ человечеству». «Хоть и мог, однако не писано, что смеялся», — решительно прервал его Хорхе, цитата из Петра Певца. «Ешь, жаркое готово», — прошептал Вильгельм. «Какое?» — спросил Хорхе, видимо, думая, что принесли новое блюдо. Эти слова по Амвросию произнес святой Лаврентий, когда его мучили на раскаленной решетке, и убеждал палачей перевернуть его на другой бок, о чем упоминает и Пруденций. «Книги о мученических венцах», — сказал Вильгельм самым святым видом. Следовательно, святой Лаврентий любил шутку и сам умел шутить, хотя бы, чтобы торжествовать над врагами. И тем доказывается, что смех — вещь, ближайшая к смерти и к телесному разложению, — прорычал в ярости Хорхе. Должен заметить, это был ответ безупречного логика. Тут аббат незлобливо напомнил, нам оправили. Мы замолчали. Ужин кончался. Аббат встал и представил монахам Вильгельма. Превосходно описав и опытность, и славу, он объявил, что Вильгельм уполномочен расследовать гибель Адельма, и что монахи обязаны отвечать на все его вопросы и требовать того же от своих подчиненных. «И всячески помогать следствию, при условии, — добавил аббат, — что намерения Вильгельма не пойдут вразрез с уставом монастыря. В каковом случае следует обратиться к нему, настоятелю». От ужинов монахи собирались в хор по вечерию. Они снова опустили на лица куколи и выстроились гуськом у двери. Потом вышли по одному на кладбище и потянулись к северному порталу хора. «Мы вышли с аббатом. В этот час двери храмина замыкаются?» – спросил Вильгельм. «Как только служки уберут трапезные на кухне, библиотекарь самолично запирает двери изнутри на засов. Изнутри, а сам он как выйдет?» Аббат в упор посмотрел на Вильгельма. Потом сурово и резко ответил. «Спать в кухне он не собирается», и ускорил шаг. «Вот оно что», – прошептал мне на ухо Вильгельм. «Значит, есть другой выход, но нам его знать не положено». Я улыбнулся, гордый его догадкой, но он буркнул. «Пожалуйста, не хихикай. Видел, в этих стенах смех не жалуют». Мы вошли в хор. Горел лишь один светильник на массивной, бронзовой, два человеческих роста треноги. Монахи разместились на седалищах, а чтец читал святого Григория. Потом аббат дал знак. И каноник завел «Помилуй нас, Господи!» Аббат в ответ «Помощь моя от Господа!» И все хором подхватили «Сотворшего небо и землю!» Потом запели псалмы «Егда возврати ми, услыши мя, Бог правды моей!» И «Возблагодарю тебя, Господи, всем сердцем моим!» И «Хвалите, рабы Господа, хвалите имя Господне!» Мы не проходили вместо хора, оставаясь в главном нефе. Оттуда-то мы и углядели Малахию, внезапно вышедшего из темной боковой часовни. «Запомни место», — сказал Вильгельм. «Наверное, там ход, ведущий в храмину». «Под кладбищем?» «Почему бы нет, скорее всего. Если подумать, где-то у них обязательно должно быть мощехранилище. Потому что столько монахов, умерших за столько столетий, невозможно схоронить на таком клочке земли». «Вы действительно хотите ночью идти в библиотеку?» — спросил я, леденея от ужаса. «Покойным монахам, ползучим гадам и таинственным светильникам?» «Бедный Адсон. Нет, мальчик, не пойду. Я подумал об этом сегодня, но не от любопытства, а чтобы выяснить, отчего погиб Адельм. Но теперь, имея, как ты слышал, более логичное объяснение и все взвесив, я решил уважать законы места, где нахожусь. Тогда зачем вам ход? Затем, что разум стремится объять не только то, что можно и нужно делать, но и то, что делать можно, но вернее всего не нужно. Именно поэтому я рассуждал со стекольщиком, что мудрец обязан как-то прикрывать открытые им тайны, что другие люди не употребили их во зло. Но открывать их надо. А эта библиотека, по-моему, именно то место, где тайны вовсе не открывают. С этими словами он вышел из церкви, так как служба закончилась. Мы очень устали и направились к келью. Там я заполз в низкую нишу, которую Вильгельм, шутя, именовал гробиком, и немедленно заснул.